Друзья, особенность наших христианских общений заключается в том, что мы с вами, ну, как бы находимся на пире, главное место которого, так, если посмотреть, никем не занято. Давайте себе представим такую картину. Мы пришли на какое-то мероприятие, и сидят за столом званые, слева и справа, а центральное место, которое предназначено для званого гостя, оно пусто. И все сидят, и все радуются, и все общаются. Но главное место пустое. Там, где должен сидеть главный гость, там никто не сидит. Вот какое-то подобие наших общений. Иногда со стороны кажется, что это пустота, которую нужно обязательно заполнить. Вот какое-то стремление к тому, чтобы главное место заполнить, друзья, мы не имеем права его заполнять. Оно принадлежит Господу не только на словах, но и на самом деле. Оно принадлежит Господу так, как мы однажды увидели, почувствовали, узнали, испытали. Понимаю, что уже не первый день лагеря. И мы с вами как бы нуждаемся в каком-то отдыхе, и где-то притупляется наше внимание. Понимаю, что тема, которую мы разбираем, она как бы, ну, может не всех глубоко волновать. Я тоже понимаю. И вместе с тем, друзья, хотелось бы вот то, о чем мы с вами говорим, порассуждать об этом. Рассуждать об этом более так подробно, остановиться. Тема сораспятия. Я вначале прочту текст из послания к Галатам, 2 главы, текст 19. Можете открыть вместе со мной послание к Галатам, глава 2, 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу». Ну, вот основные, наверное, слова будут это «я сораспялся Христу». Покаяние и обращение – это первый шаг, который делает человек в направлении к Господу. Но на этом человек не должен останавливаться. Должен быть второй шаг – второй шаг – это сораспятие Христу, которое, в свою очередь, немыслимо без сокрушения. Когда Иоанн Креститель пришел, его служение как бы начиналось, вот о нем было так сказано, что он пришел, чтобы Господь Иисус был явлен Израилю. Представляете, вот миссия этого человека, великого человека Иоанна Крестителя, тот, о котором сказано, что не восставал больше, и вот такой значительный, как-то и Господь особенно отметил его рождение, служение. Миссия была такая, приготовить путь Господу. И вот он говорит, я пришел для того, чтобы явить Иисуса Израилю. Вот с этой целью. Другой цели нет. Иоанн Креститель, но ты такой значительный пророк. А как насчет тебя? О себе он так скажет. Ему, то есть Христу, должно расти, а в нем умоляться. Ну, друзья, с тех пор, ну, примерно 2000 лет прошло, эти слова повторялись миллион раз устами верующих людей. Но представляете, какой смысл вкладывает Иоанн Креститель в эти слова? Ему должно расти... Во всех отношениях. В смысле известности, в смысле потока людей, в смысле того, о чем или о ком говорят. Во всех отношениях он должен расти, а я должен умоляться. Ну, хорошо сказать это. А как это на самом-то деле? А на самом деле так и есть. Вот что он говорил, то он и подразумевал на самом деле. То есть все меньше, все тише, пока совсем не ушел в сторону, ну, крестил еще написано, там было много воды, вот и все. Наша цель, которой Господь нас призвал, друзья, та же самая, чтобы явить Иисуса Христа нашего Господа миру и церкви. Кто-то сказал, мы с вами электрики, которые соединяют два провода, Один и второй. Вот соединили человека с Богом, и все. А дальше идет жизнь. Сораспятие охватывает все области нашей жизни. И по-другому сораспятие можно было бы назвать еще сознательное ограничение, которое основано на вере в жертву Иисуса Христа. И этому сознательному ограничению способствует сокрушение. Мы никогда не отдадим наших прав на свою личность, на свои дела, на свою известность, на все, что наше, мы никогда не отдадим, пока жезл Божий не коснется нас самих. Давайте мы, друзья, посмотрим. Нет, у нас, жаль, здесь доски, чтобы можно было нарисовать. Так лучше было бы. Понятней, зримо. Четыре области, в которых Господь нас с вами как бы проводит и ожидает, что мы будем сораспяты со Христом. Первая область – это мир этот. Давайте мы прочтем текст Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Ну, это то, с чего все начинается, друзья. Господь нас призвал, мы стали Его детьми, мы от этого мира как бы отдалились. Вот. И первое, это у нас как бы появляется такое, вот мы в другом теперь мире, мы теперь в церкви, у нас другие ценности, у нас, ну, радости другие, по-другому время проводим, правда? Есть вот мир там, как система зла, вот у них свое, а у нас как бы свое. И как бы, ну, мир, иногда он как-то дает о себе знать. Кто-то приходит, и мы говорим, а это мирское. Например, это мирская одежда. Конечно, мир заглянул в твое сердце. И оттуда, из сердца, вот что появилось? Появились какие-то элементы в твоем одеянии, говорящие о мире, в смысле о том, что ты любишь систему этих ценностей, мирских. Да? Ну, с этого все начинается. То есть оно по-другому быть не может. Не просто вот так пришло, я взял и просто так там что-то одел, да, или там себя так привел в такой вид. Не бывает такого. И вот все проходит через сердце. Вначале сердце вот появляется, да, а потом это выражается каким-то образом. Либо музыка. Музыка, которая так притягательна, мирская музыка, и она входит, вкрапливается где-то в среду христианскую, делятся там, дисками делятся друг с другом. Слушай, вот это вот ты такой знаешь, группа, а это такая группа. И для того, чтобы быть на уровне, есть другое слово, которое я сейчас не употребляю. Для этого нужно что? Знать эту музыку, эту музыку, эту музыку, слушать ее, чтобы можно было поддерживать разговор с теми, которые тоже хотят быть на уровне. Но уровень-то мирской. То есть иногда это проникает. И все-таки, по большому счету, если мы были искренны в нашем покаянии, первый шаг и в нашем обращении, то как-то вот мир, он вот как система ценностей, в основном, по большому счету, большей частью, он как бы в стороне. Я распят для мира. То есть это другое. Мне нужно, необходимо сознательное ограничение, которое вызвана верою во Христа и Его жертву, для того, чтобы отказаться от этих ценностей. Я не могу ими жить. У меня другие источники. Поем песню «Все мои источники в Тебе». И поэтому я не могу этим жить. Первое. Значит, друзья, второе – это сораспятие, которое для греха. Послание к римлянам, 6 глава, 11 стих. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же, а дальше? Для Бога. Во Христе Иисусе. Так, есть надежда, что кто-то уже будет сдавать 6 главу. Благодарю, друзья. Вот стих. Так и вы почитаете. Вся глава, друзья, она полна этими советами и фактами божественными касательно нашего положения пред Богом. Какие мои взаимоотношения со грехом? Что я буду делать по отношению к греху? Что грех делает в моей жизни? Почему он должен властвовать? Ведь мы не под законом, под благодатью. Ну, а почему же он властвует? И вот разные есть моменты, друзья. Я так с братьями тоже говорили во время перерыва. И касались того, что, конечно, всего мы охватить никак не можем. И нам очень хотелось бы вот все это вместе взять, в себя вместить и с вами поделиться полным вот этим вот словом, да? Но не всегда есть для этого возможности. Всевозможные наши временные ограничения, возможности чисто физические. Помните, как однажды апостол говорит, вы сделались неспособны слушать. Увы, это наша реальность, наша плоть. Не все можем. Вот часть восприняли, а дальше что? А дальше все так вот остается. Но тем не менее, значит, важная мысль. Сейчас мы делаем общий обзор сораспятия. Мы отметили сораспят для мира, второе для греха. Для меня мир мертвый, и я для мира. Почему? Потому что однажды я воспринял верою факт моей смерти во Христе Иисусе. Эта мысль раскрывается одним христианским автором достаточно глубоко и представлена, в общем-то, в христианстве определенным евангельским учением. И в этой книге рассказывается о том, что Господь Иисус Христос, умирая на кресте, вот мы все в Нем были, я и вы. Мы были в Нем, и умерев на кресте, мы там с Ним умерли. Этот факт мы принимаем верою, другого пути нет. Если мы только убеждаем друг друга, этого надолго не хватит. Это факт, который необходимо принять верою просто по-детски, для того, чтобы считать себя мертвым. Господи, если Ты меня видишь мертвым во Христе Иисусе на Голгофском кресте, то этот божественный факт я принимаю. Я считаю себя мертвым, потому что Ты меня мертвым считаешь. И поэтому я не могу протянуть руку, я не могу протянуть другую к чему-то, не могу ступить ногой или как-то посмотреть, потому что крест – это ограничение. Человек, висящий на кресте, прибит руки и ноги, он не может двигаться. Сегодня это сознательное твое и мое ограничение, вызванное жертвой Иисуса Христа и нашим искренним желанием. Я не хочу и не могу этого делать, потому что этого не хочет видеть в моей жизни Господь. Третья область, друзья, так немножко, несколько слов буквально мы скажем по каждому области, а потом немножко больше остановимся на том, что способствует этому сораспятию. Для закона. Послание к римлянам, 7 глава, 14 стих. Точнее, 4 стих, простите. Послание к римлянам, 7:4. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Вы умерли для закона. Ну, апостол Павел говорит тем, которые больше слышали об этом законе, хотя и вот послание к римлянам написано, да? Но тем не менее. Значит, чтобы так вот коротко сказать, под законом часто подразумевается, как правило, требование закона. Закон Ветхого Завета говорил «не делай», либо «делай». Делай или не делай. Закон оказывал некоторое давление на человека. Закон требовал от человека. Вот это ты должен сделать, и если ты этого не сделаешь, будет наказание. Благодать не требует, а предлагает. Возьми вот этот путь и следуй. Возьми эту возможность, прими эту жизнь, предлагает. Принципиально другой подход. И что касается требований, которые ветхозаветные, никто не мог выполнить, как мы с вами знаем. Ни один человек. И только пришел один с большой буквы, который взял на себя обязательство закона. Он не согрешал пред Богом. И он, наконец, умер на древе Голгофского креста для того, чтобы пригвоздить грехи всех людей к этому кресту. Каким образом мы с вами относимся вот с распятия для закона? То есть мое хождение – это когда я не по требованию делаю, а делаю это потому, что я люблю моего Господа. Я отказываюсь от этого такого принудительного хождения, но я принимаю благодать, и поэтому я иду во свете этой благодати. И, наконец, друзья, наиболее важное, потому что, может быть, с требованиями закона нам меньше мы как бы сталкиваемся, хотя есть, конечно, определенный вот круг обязательств, которые как бы нам нужно выполнять. И вот наш подход, да, что мы выполняем? Либо мы выполняем требования, либо мы выполняем желание нашего Господа, да? Требование или желание. Если желание, ну, это наше хождение новозаветнее. Наконец, последнее. Евангелие от Марка, 8 глава, 31 стих. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Друзья, вот, пожалуй, такое самое трудное, прочитано в этом стихе. Наше сораспятие для себя. Что касается мира, ну, понятно, его ценности, об этом проповедники говорят, в церквах говорят, ну, по крайней мере, ясно. Пусть не всегда получается, но понятно. Что касается греха, ну, ведь тоже мы называем грех своим именем, так, как и Библия его называет. Что касается закона, нам как бы меньше это знакомо, но Библия говорит об этом, и тоже как-то, в общем-то, нам, друзья, сораспятие для себя – это самое сложное, самое трудное, самое мучительное и больше всего относящееся к нам с вами, к верующим людям. Ну, давайте так немножко порассуждаем. Павел Билхаймер в своей книге «Предназначенная для престола» произнес такую фразу. «Кто хочет идти за Христом, тот будет оставлять за собою кровавые следы собственного самолюбия». Ни одна проблема в нашей жизни так не замаскирована, как несораспятое «я», наша личность. Иногда мы так как-то немножко его вроде с улыбкой, чтобы легче принимать нам. Уже упомянутый сегодня Николай Александрович Водневский. И последняя песня тоже, слова этого покойного брата, благословенного. Вот, вы знаете, у него такая известная была фраза «Яков Гордеевич». Слышали, нет? Яков, ну, Яшка, да? Значит, Гордеевич, ну, да простят нас все Гордеи, которых назвали этим именем. Ну, Гордеевич, ну, в общем. Говорит, ну, Яков Гордеевич, значит, его нужно что-то там как-то. Это понятно, это понятно. Значит, насчет Якова Гордеевича какого-то. А если этот Яков Гордеевич, это, ну, ближе как-то, как здесь? От всего может отказаться дитя Божие, от различных грехов, от грубых и от мелких. Но то, как оденется, облачится собственное «я», в какие одежки праведности, жертвенности, смирения и даже как бы сокрушенности. Вот настолько тонко проходит эта мысль. Вот эта линия, друзья, что очень часто остается нетронутым, несраспятым вот это самое наше «я». Ну, какие могут быть проверочные вопросы, друзья? Мы сейчас вот просто каждый сам себе. Например, такой вопрос. Можно самой себе тихонечко задать. Я обижаюсь. Признак несораспятого «я». Вот, может быть, нас касается, братья, я тут вот впереди стою. Проповедники, так уже как-то за время служения не раз приходилось наблюдать. Проповедник готовится. Как-то и вот эту истину нужно отметить, и эту истину нужно отметить, да, и эту. А истин много, и кажется, все важное. И вот, готовясь к проповеди, проповеднику, я себя включаю в это же число, кажется, что вот если это не скажу, никто не скажет. Да? Знакомо, брать? Вот. То есть, я должен сказать. Ну, а что еще? И вот с разных сторон, друзья. А Господь как у него? А у Господа, если нужно, и ослица заговорит человеческим голосом. Так было один раз. Я помню, разговариваю с одной сестрой. И она говорит: ты знаешь, у нас в Сан-Франциско приехал один проповедник. И называет имя. А я прямо так, как-то, знаете, говорю: как? Такой проповедник? Да ты что, не знаешь, он такой либерал. Он столько там говорит всего ненужного, неправильного. Да как вы могли принимать? Она говорит: нет, ты знаешь, он сказал. Как он мог сказать? Не может. По определению не мог сказать ничего. Она так расчувствовалась, разволновалась и говорит: ты знаешь, Господь может и через ослицу проговорить. Ну, тогда я успокоился. Я говорю, что, ну, ладно, может быть, действительно как-то Господь вот что-то такое сделал. Хотя послужение вроде бы это. Если нужно, Господь и камни приведет движение, и они возопьют, да, друзья? И в какой-то момент мы себя можем ловить на той мысли, что, Господи, ну вот я здесь тоже должен. Да нет, не должен. Вот если Господь поведет – должен, а не поведет – не должен. Как вот эта вот линия проводится? Друзья, итак, сораспятие для себя. Я, которое хочет, стремится все затмить, засверкать. Шли мы с братьями из столовой и так вот рассуждали вслух. Вспомнили вот этот глиняный сосуд, о котором сказано, что мы сокровище, то есть Господа нашего Иисуса Христа, носим в глиняных сосудах. И как хотелось бы нам иногда, я так немножко обобщаю, конечно, ну, безусловно, не всем, я думаю, что присутствующим здесь точно не хочется такого, но иногда вот кому-то из верующих хочется как-то позолотить этот сосуд глиняный, золото. А вот брат Вадим, мы шли с ним, он говорит: а как это возможно вообще золотом покрыть глину? Вы видели такое, нет? Никогда? Не приходилось? Ну, говорят, что это невозможно. Покрыть ее, ну, ее так вот хочется, чтобы сосуд-то кого носит? Господа, да. Ну, и сосуд должен быть. Да не должен быть. Я должно пройти. Наше «я» должен коснуться крест. Это боль, это мучение, но через это производится великое действие, когда мы не мешаем Господу, когда мы не бежим перед Ним, и Он при этом нас не просит. Сокрушение – это путь сораспятия. Друзья, несокрушенный христианин не в состоянии удержать плоть свою на кресте. Бог ослабляет нас для того, чтобы вести путем сораспятия. И это противоречие внутреннее, когда мы любим Господа, но при этом мы оберегаем некоторые области в нашей жизни. Мы не готовы их отдать Богу, а отдать нужно все. И вот эта отдача всего, не просто деньги отдали, отдали средства, да, последнее. Отдай свою личность, чтобы резец Божий прошел по этой личности. И только после этого она будет пригодна ему. Ну, теперь давайте обратимся к истории, к некоторым примерам, чтобы нам как-то больше прояснить вот эту истину. сказать о ней. Помните, когда Иаков возвращается от своего тестя? Ну, давайте восстановим эту историю вместе. Идет Иаков, и кто идет с ним? Жена, дети, спасибо. А кто или что еще? Скот идет. Но он богатым или бедным был? Богатым. А почему он шел туда, возвращался? Что? Устал. Ну, тоже правильный ответ. Бизнес не пошел. Но там сыновья скажут, что он вообще из имени нашего отца все составил. Там и жители были. Все пошло в ход. И вот эти прутики там. Что самолюбие? А, сколько можно терпеть? Все, у тестя, да? Сколько можно терпеть, надо возвращаться, забирает жен и пошел. Так, а еще почему? Домой шел. А еще почему? Что? Жертву обещал Богу 20 лет тому назад, сказал, что я принесу. Обещание нужно выполнять, еще что-то сестры сказали. Обед исполни, да. А вообще Господь ему говорил о чем-то? Вот, а? Бог его послал туда, и у Бога были планы определенные. То есть ему нужно было выполнить план Божий. Бог ему обещал благословение? Да? Сколько раз? Как минимум два. Так или нет? Проверьте, пожалуйста, подскажите. Ну, один раз Бог благословил его через отца, да, отцовское благословение, а второй раз, когда он положил камень под голову, и Господь повторил, подтвердил то, что сказал отец. Я тебя благословлю и так дальше, размножу и прочее, прочее. То есть благословение как бы Бог ему уже пообещал, да? А он его получил? Друзья, у меня много вопросов, пожалуйста. Он получил это благословение? В каком-то роде получил, а в каком-то нет. Да? Так. Итак, идет Иаков. И вдруг он узнает о том, что навстречу ему идет его брат. Брат, которого 20 лет примерно тому назад он обманул. И обманным путем у которого забрал благословение. Услышав об этом, Иаков понимает, что брат идет не для радостной встречи родственников, не потому, что он за ним соскучился. Брат идет, и это говорит, как раз вот подтверждает эту мысль, с ним 400 человек. Это будет вооруженное столкновение, и, скорее всего, эти вооруженные столкновения будут иметь печальные последствия для Иакова. Идет он, а вот теперь страшно. Навстречу брат, что делать? Возвращаться назад к Лавану? Ну, как-то уже ушел оттуда. Идти вперед? Но вперед что, брат? Оставаться на месте, ждать? И вот там была эта ночь, когда он отправил уже два стана, и он остается для того, чтобы говорить с Богом. Пенуэл. Он говорит с Богом о том, что без него он никак не сможет, у него не получится ничего сделать. У Иакова никак не получится решить эту проблему. Ему нужен Бог в особенной степени. Друзья, вообще-то мы с вами тоже имеем те моменты, когда никто и ничто помочь не могут. Нам нужен сейчас, и вот в данный момент нам нужен Господь. И мы взываем к Нему. Это не просто молитва, как вот мы молимся, скажем, на пищу. И, в общем-то, как правило, не ожидаем, что пища будет отравленная или там испорченная, принесет нам смерть. Да? Мы не ожидаем. Мы молимся, часто даже не задумываемся об этом. А Иаков понимает, что это вот такая встреча особая. И перед тем, как его благословить, написано, боролся с ним некто до утра, касается бедра Иакова. Теперь уже нет стройной походки, теперь он хромает. Но после этого сокрушения Иаков получает благословение. Хромлющий Иаков благословлен. Теперь давайте как бы немножко отставим в сторону этот пример и посмотрим на идущего брата Исава. Исав идет, у него есть благословение? Снова вопрос к вам, друзья. Нету? Отчасти. Но если посмотреть на материальные, так сказать, категории, у него благословение. Как он скажет? Брат, у меня все есть. У меня все есть. А Господь ведь сказал. Да, дик я сел? Отец ему скажет, что... А отец ему скажет, что я тебе тоже как бы дам что-то. Ну, что-то ты получишь, да? И вот он идет. Друзья, два вида благословения. Два сына Исаака, два вида благословения. Один через сокрушение получает его, другой получает без сокрушения. Один вот, ну, получил определенное, как бы, прикосновение Божие, которое как бы надломило его. Он почувствовал теперь власть Бога. До тех пор, пока мы с вами власть Бога не почувствуем, мы не можем иметь это благословение великое, которое он имел. Да? Ну, вот если так, параллель такую провести. Мы не получаем великих благословений. Нам необходимо почувствовать власть Бога, когда Господь говорит нам, вот здесь, вот дальше ты не можешь идти. Иаков, я теперь касаюсь. Теперь это как-то будет на твоем теле. Ты испытываешь определенную боль. Господь говорит... к Израилю, во что вас еще бить? От темени головы до подошвы ног, все в язвах, бьет и бьет и бьет их, ничего не понимают. Они жалуются на то, что им плохо, но они никак не могут понять, почему плохо. А ведь нужно задать вопрос, почему, для чего, Господь? Друзья, что такое сокрушение? Сокрушение – это позволить Богу забрать основу нашей жизни – нашу опору, смириться с его жезлом. Я хотел бы поделиться, друзья, таким рассказом. Рассказывал уже нашей молодежи здесь. Ну, историю из моей юности. Это было, скажем так, сравнительно недавно. Я гостил в Ленинграде тогда еще. И вот... на то время как-то было такое желание, стремление такое, читать стихи, декламировать. Вот читал часто, и с молодежью так вот как-то в общении, ну, имел такой дружеский контакт. И вот, приезжая в гости к этой молодежи время от времени, как-то, ну, так вот делился, помню, один раз, хорошо помню, помню эту квартиру, даже эту комнату помню. Ну, читал и читал. Мы тоже все читаем стихи, поем, правда? Как бы ничего особенного. Ну, и для меня тоже было ничего особенного. Все для Господа. Я помню, позвонила одна сестра. Мне очень нравится, когда я вижу серьезные лица молодых людей. Не только братьев, но и сестер. Когда сестры могут... думать уже о многих серьезных вопросах, скажем, в свои 17, 18, 19 лет, осмысливать. И как раз вот была такая сестра молодежи, она обратилась из мира. В миру она как-то уже вот, ну, так испытала какой-то грех, а потом так искренне обратилась к Господу. И это было не просто покаяние, это было обращение. И кроме того, это был в ее жизни не только был первый шаг, но был и второй. Был путь сораспятия. То есть Господь ей уже показал эту истину о том, что наше «я» необходимо отдать Господу, чтобы оно было тоже вот там пригвождено, да, чтобы коснулось нашего «я», коснулся крест Господень. Я помню, она позвонила и говорит, «Послушай, брат Володя, я хочу тебе кое-что сказать». Я говорю, «Конечно». Она говорит, ты знаешь, ты вот как-то участвуешь, вот говоришь. И я, говорит, кое-что вспоминаю из своей жизни. Такой короткий, но уже где-то вот был такой пройденный этап. Ты знаешь, говорит, мне кажется, что Господь еще не коснулся твоего «я». Вы знаете, какая у меня была реакция? Ну, представьте себе, вот вам сейчас сказать это лично, когда в общем это, ну, как-то еще можно слушать, да? А если лично сказать? Вот какая ваша реакция будет? Ну, первое, у меня все поднялось внутри. Думаю, как она может говорить? Думаю, ну, надо подождать. Воспитывали родители, как бы, вроде бы, неплохо. Думаю, надо подождать, что это будет. Ну, я так вначале как-то сохраняя лицо, говорю, ну, Алла, ну, знаешь, ну, как сказать, ну, это ж у всех разный подход, разный взгляд. Она говорит, да нет, нет, говорит, я сейчас хочу тебе не просто вот для формы, я кое-что хочу тебе сказать из того, чего Господь меня научил. Ой, ну, такое начало, как бы, не очень приятное. Ну, думаю, ну, ладно, надо слушать. Она продолжает. Она говорит, знаешь, вот все можем делать, но где-то в этом служении сквозит более видно или менее видно, ну, наше собственное «я». То есть где-то вот как-то оно подается. Вот как подать себя, да? Вы знаете, что такое? Как подать себя? Как преподнести себя? А как что тебе подумают? Мы с кем-то говорили, кажется, вот здесь братья, сидящие впереди, был такой разговор, да, о том, что иногда тревожит нас, а что люди подумают? Да что Господь подумает? Люди-то тоже важно, конечно. Написано, ходим не только пред Богом, но и пред людьми. Но что Господь подумает? Что я, вот как веду себя? Что я делаю? А может быть, в Его присутствии я слишком важен? А может быть, я режусь в какие-то одежки великие? Да это же, что может быть унизительней в глазах Божиих, как тот, который пытается подать себя рядом со Христом. Во Христе нужно сокрыться. Я помню наши молитвы, вернусь еще потом к рассказу, когда наша молодежная жизнь протекала в Краснодаре, Краснодарской общине, и нам было 17-18 лет, мы часто собирались с братьями, у нас была такая основная просьба к Господу. Мы просили: «Господи, сейчас служение предстоит, помоги нам никому не выпятиться, не выставиться, чтобы никто не красовался пред Тобой так или иначе». Возвращаюсь в Ленинград. Я слушаю, значит, эту сестру, она продолжает. Говорит мягко, но твердо. Она говорит, знаешь, как Господь вообще на все это смотрит? Ведь сознание Его присутствия должно, ну, смирять меня, внутри глубоко смирять. Вот это место, с чего мы с вами начали, главное за столом, вот это главное, как бы, ну, место, кресло, не знаю, оно остается пустым, потому что там Господь, никто туда не может садиться. В общем, разговор этот длился, друзья, не меньше, не больше, 3 часа. 3 часа я слушал, слушал и слушал. И по мере того, как говорила эта сестра, у меня уже все как-то ушли, и представления, и понятия, и все ниже и ниже склонялось мое сердце пред Господом. Все меньше и меньше мне хотелось возражать, спорить, потому что божественный луч ярко осветил, что на самом деле, ну да, вроде ничего греховного, служишь – служу, читаешь стихи – читаешь, а что там, что глубже? Закончился наш разговор тем, что я сказал: «Алла, а что же ты делала, когда тебе Господь это показал?» Она говорит: «Знаешь, я просто упала на колени. Упала на колени и долго плакала. Я поняла всю мерзостность моего самовозвеличивания, хотя она была скромная сестра, какого-то выпячивания, какого-то вот «я», «яканья» там и всего прочего. Говорит, и Господь меня помиловал. Крест коснулся личности. Сораспятие для себя. Друзья, если с обращения все начинается, то необходим второй шаг – сораспятие. Без этого мы будем только частично получать благодать Божию, и мы будем только частично полезны для нашего Бога. Я положил трубку, хорошо помню эту комнату, я остановился у друзей, я просто упал, рухнул там у этой кровати. Я плакал: «Господи, как ты можешь терпеть вот все то, что я делаю? Как это мерзко в твоих глазах? Помилуй меня, Господи». И пришло освобождение. Господь послал покой. И я по сей день благодарен Господу за то, что Он находит молодых людей, или не обязательно молодых, братьев или сестер, которые делятся божественной истиной о сораспятии, что приводит к более глубоким переживаниям вначале, а затем благословениям. Славу нашего Господа. Иов праведник, когда он с Господом имеет вот этот разговор, он говорит Господу: ты сокрушаешь меня, в 30 главе. А он ведь праведник. Друзья, он праведник, на которого обратил внимание и Господь, и сатана. Это тот праведник, который был, ну, пожалуй, единственным, потому что других не называли. И этому праведнику необходимо было сокрушение. Сокрушение – это то, что это путь сораспятия. Ему необходимо было сокрушение. И вот, проходя через жесточайшие удары, болезни и лишения, Иов, который оказывается за пределами общества, скоблит себя черепицею, кричит: «Нечист, нечист!» каждому проходящему мимо. В итоге он скажет: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя». Вот результат сокрушения, которое является путем сораспятия. Еще раз хочу подчеркнуть, друзья, Господь работает со своим рабом Иовом и проводит его от праведной жизни, в общем-то, от того, что он делал, все хорошо делал, приводит его или поднимает его на ступень выше, благодаря сокрушению, которое является путем сораспятия. Послание Иакова, в 4 главе, 4 стих. Помните: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится, плач и радость, печаль». Кому это сказано? Верующим или неверующим? Верующим. А почему сказано «плачьте»? Они же уже плакали, у них были слезы покаяния. А здесь еще добавлено слово «сокрушайтесь». Теперь нужны слезы сокрушения. Слезы покаяния, правильно, но теперь слезы сокрушения. Да, ты уже вот как-то от мира, от греха, от закона, но у тебя остается еще такой бастион незыблемый, несокрушенный. Сокрушайся. Ну, в контексте, правда, там говорится еще о грехе, кстати, и о мире тоже. Но мы так вот берем теперь для себя такой урок. Так, слезы сокрушения. Друзья, в третьей книге Царств, в 19 главе 11 стих, рассказывается о том, как пророк Илия оказался на горе Хорев. Он шел туда. Кстати, сколько он шел туда? 40 дней. 40 ночей, да? Он идет туда для того, чтобы услышать Бога. 40 дней тому назад он сидит под можжевеловым кустом, просит себе смерти. «Господи, я не лучше отцов моих, жертвенники разрушены, пророки убиты, я остался один, и мои души ищут. Все, Господи, нужно ставить точку. Не ведает пророк Илия о том, что 7000 в крохотном Израиле не преклонили колен пред Валом, и уста этих самых 7000 не лобызали эти божества. С маленькой буквы. Кстати, друзья, если можно, вот вам такое, как бы, ну, домашнее задание. Я понимаю, что сейчас winter break и все, но тем не менее, вот такой homework вам, пожалуйста. Желательно до конца лагеря найти ответ. 7000, которых не знал Илия пророк. Это были люди, которые как бы одного духа, они верили в того же Бога, ведь Господь сказал, у меня есть, да, 7000. Это люди, которые были чисты, не осквернились. Мой вопрос, пожалуйста, внимательно послушайте. Почему Господь не соединил до того, раньше, Илью и эти 7000? Чего Господь не ободрил пророка? Ну, хотя бы перед тем, как он там на горе совершает этот подвиг, да, сколько вы можете хромать на оба колена, если Господь есть Бог, последуйте и так дальше. Почему Господь не соединил? Почему эти 7000, кстати, мы не знаем, они были вместе или порознь? Понимаете мой вопрос, да? Понятно? Не нужно больше пояснять? Да или нет? Понятно? Да, хорошо, спасибо. Друзья, вот подумайте, пожалуйста, и ответьте на этот вопрос. Почему Господь не соединяет их и говорит о них, об этих людях, только вот уже, вот когда как бы конец почти его жизни, ну, еще нужно будет ему прийти на гору Хорев, а после этого сделать последнее свое дело или дела, значит, помазать и так дальше, и затем он на огненной колеснице возносится. То, на чем хотелось здесь остановиться, друзья. Когда Господь говорит на горе Хорев с Ильей, Он говорит о том, что огонь, да, ветер, ну вот о ветре скажем, ветер, сокрушающий скалы, да? Да, так сказано? Или нет? Ну, возможно, да? Можно будет проверить. Значит, ветер, сокрушающий скалы, но не ветре Господь. Да? А потом говорит, веяние тихого ветра. Значит, вот тогда Господь. А как вы думаете, почему Господь сказал, что не в ветре сокрушающем, ведь Господь сокрушает людей, почему не в ветре Господь? Как вы думаете? Ответ прост, друзья, потому что пророк уже был сокрушен. Поэтому для него необходимо было веяние тихого ветра. А теперь, друзья, для меня и для вас урок. Ты не будешь наслаждаться тихим временем общения с Богом, пока не испытаешь на себе сокрушение. Никогда у тебя не будет к этому влечения, желания. Есть еще такой текст за то, что сыны, кажется, Израилевы пренебрегают тихими водами Силаама, да? Обращаются к бурным водам, у Господа вот эти тихие воды. Ну и потом мы в 22-м псалме тоже, да, тихие воды. Куда пастырь водит? К водам тихим, да? Ну, вначале он сокрушает. Для того, чтобы эти тихие воды мы оценили по достоинству. Друзья, уже подходим к концу. Значит, еще такая мысль. Псалом 50, 19 стих. Жертва Богу – дух сокрушенный. Из всех жертв, которые мы приносим Господу, мы живем в новозаветнее время, и мы не приносим на жертвенник, точнее, не подводим к священнику, который бы принесли в жертву животных, птиц, не приносим, правда? В этом нет необходимости, жертвенных животных. Потому что система жертвоприношений, как бы сегодня, даже в Израиле ее нету, не существует. А мы живем в Новый Завет, заветный период. Как же для нас? Оказывается, еще в Ветхом Завете было сказано о главной жертве, какую ты вообще можешь принести когда-либо. Тем, которые приходили в храм, платили за жертвенных животных, и этих жертвенных животных возносили. Им уже тогда нужно было помнить слова Давида, которые он произнес, получив их от Бога. «Жертва Богу – дух сокрушенный». А если дух не сокрушенный, ты еще не пошел путем сораспятия. Это потому, что сораспятие – это путь, сокрушение – это путь сораспятия. Тебе необходимо сокрушиться пред Богом, и это главная твоя жертва. Все твои жертвы после нее – это первая жертва, дух сокрушенный. Друзья, но эта мысль очень важная. Это уже не просто наше «я», которое под ударами Божьими сокрушается. Это дух сокрушенный, то есть мы духовной жизнью не можем жить без Бога. Мы терпим фиаско, мы падаем, у нас не получается, потому что мы не можем ничего делать без Него. Иисус так и скажет: без меня не можете делать ничего. Мы не можем духовные жертвы приносить, мы не можем жить для Бога духовной жизнью, пока дух не сокрушен, пока в духе мы не испытали слабость, недостаточность, нищету. А вот тогда все начинается. Ну и хотелось закончить, друзья, словом. Господь сказал, что Он живет среди смиренных и сокрушенных, то есть тех, которые идут путем сораспятия. Мне очень хотелось бы перед нашей молитвой, чтобы это слово коснулось твоей души, чтобы у тебя появилось страстное желание идти этим путем, несмотря на боль, отвержение, насмешки, унижение и прочие неудобства, которые являются неотъемлемой частью пути сораспятия. Потому что и Господу нужны те, которые повинуются этому Его Слову. Господу нужны сегодня мужчины и женщины, наши братья и сестры, девушки и юноши, которые глубоко будут смиряться перед Ним, которые согласятся отдать свое прихорошенное, украшенное, в одежках смирения, в одежках жертвенности свое «я» безжалостно отдать в руки Божии, а Он проведет через крест. И пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.